Джозеф Романо обернулся и увидел оружие. «Лучше уберите, мисс Уитни. Оно может выстрелить». «Оно выстрелит, если вы не сделаете то, о чем я вас прошу. Вы напишите, когда нитки обобрали компанию, а мою мать довели до самоубийства». Сейчас он смотрел на нее с опаской. Его темные глаза подозрительно щурились. «Я понимаю. А если я откажусь? Тогда я убью вас». Она чувствовала, как оружие дрожит в руке. «Вы не похожи на убийцу, мисс Уитни». Романо двигался к ней, держа в руке стакан виски. Он говорил бархатным и искренним голосом. «Я не причастен к смерти вашей матери, и поверьте мне, я...» И тут он плеснул виски ей в лицо. Алкоголь обжег ей глаза, и Трейси тут же почувствовала острую колющую боль. Романо выбил оружие из ее рук. «Ваша престарелая мамаша утаила от меня одну вещь», — сказал Джо Романо. «Она не рассказывала мне, что у нее есть такая сексапильная дочь». Он держал ее, крепко схватив за руку, а Трейси была напугана и ослеплена. Она могла только ощущать, как его тело с силой навалилось на нее. Она старалась вывернуться, но была беспомощна против его железной хватки. «Ты пришла сюда за маленьким развлечением, а? Но сейчас Джо покажет тебе». Она пробовала кричать, но сорвалась на удушливые хрипы. «Отпустите меня!» Он рванул на ней блузку. «Эй, только посмотрите на эти титьки!» — зашептал он и начал щипать ее за соски. «Сопротивляйся, крошка! Я люблю это! Отойдите от меня!» Он сжимал сильнее, причиняя ей боль. Она поняла, что лежит на полу. «Клянусь, тебя еще не трахал настоящий мужчина!» — прорычал он. Теперь он навалился на нее всем телом, а его руки тянулись к ее бедрам, задирая юбку. Не видя ничего, Трейси рванулась, и ее пальцы коснулись револьвера. Она схватила его, и тут же раздался оглушительный выстрел. «О, Боже!» — вскрикнул Романо. Его хватка ослабла. Сквозь красную пелену тумана Трейси с ужасом смотрела, как он отвалился от нее и тяжело сполз на пол, держась за бок. «Ты застрелила меня! Ах ты, сука, ты застрелила меня!» Она оцепенела. Не было сил пошевелиться. Она чувствовала, что ее тошнит, а глаза все еще слепила резкая боль. Наконец Трейси вскочила, повернулась и, спотыкаясь, побежала к двери в дальнем конце комнаты. Она открыла ее настежь. Это была ванная. Она подошла, шатаясь, к раковине, налила в нее холодной воды и мыла глаза до тех пор, пока боль не начала утихать и зрение не улучшилось. Она взглянула в зеркало. У нее были воспаленные и безумные глаза. «Бог мой, я только что убила человека». Она побежала в гостиную. Джо Романо лежал на полу. Его кровь расплылась на белом ковре. Трейси стояла бледная, склонившись над ним. «Простите», — сказала она, — «я не хотела. Скорую помощь!» У него было неровное дыхание. Трейси побежала к телефону, стоявшему на письменном столе, и набрала номер диспетчерской. Она заговорила осипшим голосом дежурной. «Высылайте скорую помощь немедленно. Адрес Джексон Сквер 421. Застрелен мужчина». Она положила трубку и посмотрела на Джо Романо. «О, Боже!» — молила она. «Пожалуйста, пожалуйста, не дай ему умереть!» Она встала на колени рядом с Романо, посмотреть, жив ли он еще. Его глаза были закрыты, но он дышал. «Скорая помощь сейчас приедет», — пообещала Трейси и выскочила на улицу. Она старалась не бежать, боясь привлечь внимание. Плотнее запахнула жакет, чтобы прикрыть разорванную блузку. В четырех кварталах от дома Трейси попробовала остановить такси. Полдесятка промчались мимо, занятые счастливыми, смеющимися пассажирами. Издалека Трейси услышала вой приближающейся сирены, и спустя несколько секунд пронеслась скорая помощь, направляющаяся к дому Джо Романо. «Мне удалось вырваться», — подумала Трейси. Чуть впереди нее, к краю тротуара, подъехало такси, и из него вышли пассажиры. Трейси подбежала к нему, боясь упустить. «Вы свободны?» «Как сказать вам куда?» «В аэропорт!» — она затаила дыхание. «Садитесь». По дороге в аэропорт Трейси думала о скорой помощи. Что будет, если они приедут слишком поздно, и Джо Романо умрет? Ее будут считать убийцей. Она оставила оружие в доме, и ее отпечатки пальцев остались на нем. Она могла бы, конечно, рассказать полиции, что Романо пытался изнасиловать ее, и что оружие выстрелило случайно, но они никогда не поверят ей. Она купила оружие, чтобы оно сейчас лежало на полу рядом с Джо Романо. Сколько времени прошло? Полчаса? Час? Ей надо вылететь из Нового Орлеана как можно быстрее. «Как вам карнавал?» «Да как вам?» Она достала ручное зеркальце и сделала все, что могла, чтобы привести себя в приличный вид. Как это было глупо с ее стороны заставлять Джо Романо признаться. Все вышло не так. «Как я смогу рассказать Чарльзу о случившемся?» Она понимала, что он будет потрясен, но после того, как она все объяснит, он поймет. Чарльз всегда знает, что делать. Когда такси подъехало к Новоорлеанскому международному аэропорту, Трейси спросила себя: «Неужели сегодня утром я только прилетела? Неужели все это произошло только за один день?» Самоубийство ее матери, безумный карнавал, мужчина со злобным лицом, ты застрелила меня, сука. Когда Трейси помчалась к терминалу, ей показалось, что кто-то осуждающе смотрит на нее. «Вот что делает нечистая совесть», — подумала она. «Как бы она хотела хоть каким-нибудь образом узнать о состоянии Джо Романо, но она не имела даже представления, в какую больницу его отвезут или кому она могла бы позвонить. С ним все будет в порядке. Мы с Чарльзом вернемся на похороны матери, и Джо Романо будет здоров». Она силилась выбросить из памяти лицо человека, лежащего на белом ковре, по которому растекается его кровь. Ей нужно торопиться домой. К Чарльзу. Трейси подошла к кассе авиакомпании Delta Airlines. «Я бы хотела один билет на следующий рейс до Филадельфии, туристам». Представитель авиакомпании сверился с изображением на компьютере. «Рейс 304, вам повезло. Есть одно место слева». «Когда вылетает самолет?» «Через 20 минут. У вас достаточно времени, чтобы пройти на посадку». Прежде чем Трейси увидела двух полицейских офицеров, подошедших к ней с двух сторон, она почувствовала, что опоздала. Один из них сказал Трейси Уитни. На мгновение у нее перестало биться сердце. Глупо отрицать свое имя. «Да», — сказала она, — «вы арестованы». И Трейси почувствовала, как холодная сталь наручников лязгнула на ее запястьях. Все происходило, как будто в замедленном кино, и не с ней. С кем-то другим. Трейси видела, как ее вели через аэропорт в наручниках, пристегнутых к одному из полицейских, а прохожие оборачивались и смотрели вслед. Ее впихнули на заднее сиденье черно-белой полицейской патрульной машины со стальной решеткой, отделяющей сиденье водителя. Полицейская машина съехала с тротуара и понеслась на большой скорости с мигающими красными фонарями и включенной сиреной. Она съежилась на заднем сиденье, стараясь стать невидимой. Она убийца. Джо Романо умер. Но это несчастный случай. Она объяснит, как это произошло. Они должны поверить ей. Они должны. Полицейский участок, куда привезли Трейси, расположенный в Элджис-дистрикт на заднем берегу Нового Орлеана, помещался в мрачном, предвещающем несчастье здании, одним только своим видом, внушающим отчаяние и безнадежность. Регистрационная комната была забита жалкого вида личностями, проститутками, уличными грабителями, сводниками и их жертвами. Трейси подвели к столу дежурного по отделению. Один из сопровождавших сказал: «Та самая Уитни, сержант. Мы поймали ее в аэропорту, она пыталась скрыться. Я не... Снимите наручники». Наручники сняли. Трейси услышала свой голос. «Это несчастный случай. Я не думала убивать его. Он пытался изнасиловать меня, и...» Она не смогла сдержать приступ истерики. Дежурный по отделению рявкнул. «Вы Трейси Уитни?» «Да, я». «Заприте ее в камере». «Нет, подождите минуту», — попросила она. «Мне нужно позвонить. Я имею право на телефонный звонок».
«Даже знаете заведенный порядок, а?» — проворчал сержант. «Сколько же раз вы были в тюрьме?»
«Ни разу. Это...»
«Вы получите один телефонный звонок. 3 минуты. Какой вам нужен номер?»
Она так нервничала, что не могла вспомнить телефонный номер Чарльза. Она даже не могла припомнить код Филадельфии. 251, нет, не то. Она дрожала.
«Продолжайте, у меня вся ночь впереди».
215, вот так, 215-55-59-301. Дежурный набрал и передал телефонную трубку Трейси. Она услышала в трубке гудки. Гудки. Ответа не было. «Чарльз должен быть дома». Дежурный по отделению сказал: «Время вышло». Он начал отбирать у нее трубку. «Пожалуйста, подождите!» — закричала она, но вдруг неожиданно вспомнила, что Чарльз отключал телефон на ночь, чтобы его не беспокоили. Она прислушивалась к глухим гудкам и понимала, что не было никакой возможности с ним связаться. Дежурный по отделению спросил: «Вы закончили?» Трейси взглянула на него и ответила подавленно: «Я... да».
Полицейский отвел Трейси в комнату, где записал ее данные и взял отпечатки пальцев. Потом повел вниз по коридору и запер в одиночной камере. «Завтра слушание вашего дела», — сообщил ей полицейский. Он удалился, оставив ее одну.
«Ничего не происходит», — подумала Трейси. «Все это ужасный сон. О, Боже, пожалуйста, пусть это будет сон».
Но вонючая койка в камере была настоящей. И унитаз без стульчика был настоящий. И решетка была настоящей. Ночные часы тянулись бесконечно.
«Если бы я только могла дозвониться до Чарльза! Сейчас он был ей нужен больше, чем кто-либо и когда-либо в ее жизни. Прежде всего, мне нужно довериться ему. Если я это сделаю, ничего из этого кошмара не повторится».
В 6 утра сонный охранник принес Трейси завтрак. Чуть теплый кофе и холодную кашу из овсянки. В 9 за ней пришла охранница. «Пора идти, сладкая моя». Охранница отперла дверь камеры.
«Я должна позвонить», — сказала Трейси. «Это очень позже. Ты же не захочешь заставлять ждать судью? Он подлый сукин сын».
Охранница провела Трейси по коридору и впустила в зал, в котором восседал пожилой судья. Его голова и руки непрестанно двигались маленькими быстрыми толчками. Перед ним стоял прокурор округа Эд Топлер, худощавый малый лет 40, с вьющимися волосами цвета соли с перцем и холодными черными глазами. Трейси подвели к скамье подсудимых, и через минуту судебный исполнитель вызвал: «Обвинение против Трейси Уитни».
И Трейси поймала себя на том, что идет к скамье судьи.
Судья тщательно изучал листок бумаги, лежащий перед ним, дергая головой вверх и вниз.
Сейчас настал момент объяснить местным властям правду о том, что произошло. Трейси сжала руки вместе, чтобы не было заметно, как они дрожат. «Ваша честь, это не убийство. Я выстрелила в него, но это был несчастный случай. Я только хотела испугать его. Он пытался изнасиловать меня, и...» Прокурор округа перебил:
«Ваша честь, я не вижу никакого смысла тратить впустую судебное время. Эта женщина ворвалась в дом мистера Романа, вооруженная револьвером 32-го калибра. Украла картину Ренуара стоимостью $500,000, а когда мистер Романа застал ее на месте преступления, хладнокровно выстрелила в него и оставила умирать».
Трейси почувствовала, как кровь отлила от ее лица.
Что? О чем вы говорите? Все сказанное представлялось какой-то бессмыслицей. Прокурор округа выкрикнул: «У нас есть оружие, из которого она ранила мистера Романа. На нем отпечатки ее пальцев».
«Ранила? Значит, Джозеф Романа жив, она никого не убивала.
Она скрылась вместе с картиной, ваша честь. Возможно, картина сейчас находится у скупщика краденого. По этой причине штат обращается с просьбой, чтобы Трейси Уитни был вынесен судебный приговор за попытку убийства и вооруженный грабеж. Или она может быть отпущена под залог в $500,000». Судья повернулся к потрясенной Трейси. «Вас представляет защитник?»
Она даже не слышала судью.
Он повысил голос. «У вас есть адвокат?»
Трейси покачала головой. «Нет, я... Это то, что сказал этот человек, неправда. Я никогда...»
«У вас есть деньги на адвоката?»
Весь ее капитал от заработной платы лежал в банке. «Еще есть Чарльз. Я...» «Нет, ваша честь, но я не понимаю.
Суд назначит вам защитника. Вы будете находиться под стражей вместо залога в $500,000. Следующее дело. Подождите, это какая-то ошибка. Я не...»
Она не помнила, как ее вывели из зала судебного заседания.
Перри Поупу, назначенному судом адвокату Трейси, было около 40 лет. Его нервное и умное лицо с сочувствующими голубыми глазами понравилось Трейси. Он вошел в ее камеру, сел на койку и сказал: «Ну, для леди, находящейся в городе только 24 часа, это слишком. Вы произвели настоящий фурор». Он широко улыбнулся: «Но вам повезло. Вы никудышний стрелок, поверхностная рана. Романа будет жить». Он достал трубку. «Не возражаете?»
«Нет».
Адвокат набил трубку табаком, раскурил и стал рассматривать Трейси. «Вы не похожи на обыкновенную закоренелую преступницу, мисс Уитни».
«Я не преступница, клянусь».
«Убедите меня в своей искренности», — сказал он. «Расскажите, что произошло с самого начала, не торопитесь». Трейси рассказала ему все. Перри Поуп сидел тихо, слушая ее историю, не проронив ни слова. Потом он откинулся к стене камеры, и его лицо помрачнело.
«Вот ублюдок», — сказал Поуп мягко.
«Я не понимаю, о чем говорили прокурор и судья. В глазах Трейси было смущение. Я ничего не понимаю насчет картины».
«На самом деле все очень просто. Джо Романо обвел вас вокруг пальца, как и вашу мать. Вы попали в неприятную историю».
«Я недопонимаю».
«Тогда позвольте изложить вам суть дела. Романа предъявит иск о нанесенном ущербе на сумму в $500,000 за Ренуара, которого он где-нибудь уже припрятал, и он взыщет эти деньги. Страховая компания будет за вас, а не за него. Когда страсти утихнут, он продаст картину частному лицу и заработает другую половину миллиона благодаря вашей самодеятельности. Неужели до вас не дошло, что добывать признание при помощи оружия бессмысленно?»
«Я полагаю, что это так. Я просто думала, что если смогу вытащить из него правду, то, может, кто-нибудь начнет расследование».
Его трубка погасла, он зажег ее снова.
«Как вы вошли в дом?» «Я позвонила в дверь, и Романов впустил меня.
Он дал другие показания. Будто бы вы ворвались через разбитое вдребезги окно в задней части дома. Он рассказал полиции, что поймал вас, когда вы крались с Ренуаром. Он пытался остановить вас, но вы выстрелили и убежали».
«Это ложь, я...»
«Но это его ложь. И его дом. И ваше оружие. Вы хотя бы представляете, с кем имеете дело?»
Трейси молча покачала головой. «Тогда позвольте рассказать вам правду, мисс Уитни.
Этот город крепко связан с семьей Арзатти. Ничего здесь не делается без согласия Энтони Арзатти. Если вы хотите получить разрешение возвести здание, замостить дорогу, стать владельцем публичного дома, торговать наркотиками, управлять подпольной лотереей, то вам надо получить добро у Арзатти. Джо Романо начинал как наемный убийца. Сейчас он занимает высокое положение в организации Арзатти. Поп посмотрел на нее изумленно. А вы приходите в дом Романо и наставляете на него револьвер.